Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева.
И Тимур Осмонов.
Здравствуйте. В Кыргызско-Российском славянском университете открывается кафедра «Институт Пушкина». Кафедра позволит на постоянной основе большую часть года обеспечивать присутствие работника института имени Пушкина на территории КРСУ, чтобы его сотрудники работали системно, прежде всего, над повышением потенциала русистов в нашей стране, преподавателей русского языка и вообще обеспечивать присутствие великого и могучего, его расширять в нашей стране. Сегодня о перспективах русского языка в Кыргызстане мы побеседуем в нашей студии вместе с проректором по науке Института Пушкина. У нас в гостях Михаил Осадчий. Михаил Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать.
Здравствуйте, рада вас видеть. Михаил Андреевич, давайте, наверное, сначала объясним, что это за кафедра открывается и какие цели основные она ставит. Зачем она нужна в Кыргызстане?
Смотрите, сразу нужно сказать, что ничего особенно революционно нового не происходит. Понятное дело, что наш институт давно сотрудничает с Кыргызско-Российским славянским университетом и с другими вузами Кыргызстана. Это абсолютно нормально. Тут революции никакой нет. Что все-таки нужно подкорректировать в нашей общей работе? Оказалось, вот мы проанализировали и поняли, что многие проекты, которые мы раньше выполняли, показывают не совсем ту эффективность, которую мы от них ожидаем, низкую эффективность. Что это за проекты? Ну, это разные проекты, но все они объединены одним, что ли, признаком. Они краткосрочные, они эпизодические. Вот отправили на повышение квалификации какого-то именитого профессора, он приехал, прочитал лекцию, ну, две, ну, три, провел тут три дня и улетел. Проводим конференцию, приезжают прекрасные люди, ученые, выступают 1-2 дня и улетают. Или какой-то даже учебник привозят, хороший учебник, тоже такая разовая акция. Потом, что с этим учебником, кто его использует, пригодился он или нет, до кого он дошел, тоже не знаем. Все это растворяется в воздухе. Это большая проблема, потому что вот такие несистематические действия очень часто не просто не помогают общему делу, но иногда и вредят. Чтобы как-то это исправить, мы решили открыть постоянное представительство нашего института в КРСУ. КРСУ – это наш старинный партнер, добрый друг, товарищ на поле русского языка. Понятно, это самый известный, наверное, славянский университет, российско-национальный, так называемый, из всех старейший. И это, в общем, территория прекрасного русского языка. В КРСУ, по-моему, даже вот никого говорящего с акцентом вы не встретите. Собственно, на территории КРСУ делать нам нечего, естественно. А КРСУ – это партнер для того, чтобы мы продолжали работу в республике в целом. А вот в республике, конечно же, есть что делать. С одной стороны, вы большие молодцы в Кыргызстане, что сохраняете русский язык в официальном, во-первых, статусе. Не все республики в свое время решили так сделать. Хотя фактически, конечно, русский язык везде есть, на территории всех стран. Но вот не все решили вот так, как вы, символично, открыто, ясно и понятно, закрепить какой-то статус за русским языком. Но это полдела, хотя это очень важно. Важно, что вы сохранили и в людях, и в позиции органов власти убежденность в том, что русский язык – это не просто какая-то связь с прошлым, общим нашим прошлым, которое кому-то может казаться не таким уж и полезным и прекрасным, а кому-то кажется хорошим. Это все оценки. Не имеет значения. Русский язык сегодня, здесь и сейчас – это качественное образование, это хорошая карьера, это для вас информационный охват. Это, в общем, такие простые, но очень важные вещи, нужные каждому человеку. И сегодня за русский язык голосуют не ваши депутаты в парламенте, а голосуют родители, которые ведут своих детей в русские классы или в классы, где хотя бы часть предметов преподается на русском языке. Это очень важно. Это такая, знаете, такое очень тихое голосование. Может быть, никто его даже и не видит, и не замечает особенно. Но оно очень сильно влияет на положение языка в стране. Ведь образование, система образования является основным институтом присутствия того или иного языка. Ведь языковая среда у вас все-таки кыргызская, это совершенно нормально. Кыргызский язык является у вас государственным языком и фактическим самым распространенным языком вашей страны. Это абсолютно нормально. Он формируется естественным образом у всех граждан, живущих в вашей стране. Русский язык сам по себе от сырости не заведется. Вот, может быть, в столице заведется, да, если специально какого-то ребенка не обучать русскому языку, то все равно, живя в Бишкеке, он как-то научится по-русски говорить. Другое дело, как он научится, на каком русском. Ну, понятно, на каком русском. Мы не захотим слушать такого человека, вот на радио вы такого не позовете. Ну, как-то заговорит, да? Но вам же хочется, чтобы это был хороший русский язык, профессиональный русский язык. И его родителям хочется, и ему потом попозже захочется, сначала не хочется. Вот чтобы все это было, надо, чтобы школа давала знания на русском языке, чтобы она формировала картину мира, будущую профессиональную картину мира, и просто образованного даже человека, не только профессионала, на русском языке, а начиная от терминов, заканчивая грамматикой, стилистикой, всем тем, что отличает свободного, нормального современного человека от, ну, людей ограниченных, знаете, таких живущих в мире тиктоков и инстаграмов и не способных выйти за пределы этих очень ограниченных культурных сообществ.
Вы затронули интересную тему, говоря о том, как у нас образуется языковая среда в стране. На самом деле здесь все очень интересно. И, как вы правильно заметили, если взять некоторые регионы нашей страны, столицу, северные регионы, то здесь присутствие языка видно, и, в принципе, люди на нем более-менее свободны и даже неплохо говорят.
Без акцента даже.
Если двигаться на юг нашей страны, то там влияние распространения русского языка снижается буквально с каждым километром. Все это естественные процессы, как вы и отметили. С другой стороны, вот ведется такая дискуссия о том, что у нас государственный язык, у него есть свои особенности того, что не очень удачно, как говорят сами и носители, и преподаватели, выстроена система обучения на государственном языке. Но это полдела. Говорят о том, что вот кыргызоязычные жители, приезжая в столицу, очень быстро осваивают русский язык. Русскоязычные жители, которые живут в столице, в других городах, с кыргызским языком и его освоением там дело обстоит гораздо сложнее. И в итоге говорят о том, что вот смотрите, одному языку учатся быстрее, другому почему-то медленнее. Скажите, пожалуйста, какие факторы влияют на востребованность сейчас того или иного языка, в частности, русского языка в мире?
В деле языка, вы знаете, прошли мы этап, когда во главу угла ставилась идеология, когда язык воспринимался как символ приверженности какой-то политической системе, ну и так далее. Сегодня это все уже в далеком прошлом. И формально, с точки зрения основных законов наших стран, и, в общем, фактически, с точки зрения нашей вот такой жизни, такой, какая она есть. Сегодня для нас язык — это фактор нашего личного успеха в жизни. На спрос на язык влияют абсолютно объективные и простые вещи. Уровень зарплаты, например, тех, кто владеет двумя языками, в сравнении с теми, кто владеет только одним языком. Вот если бы сегодня такие объективные данные мы могли предъявить, а мы очень хотим такие данные собрать, в том числе с помощью проекта «Кафедра», вот если бы мы молодым людям смогли показать эту картину, то вот смотрите, те, кто владеет двумя языками, кыргызским и русским, зарабатывают в два раза больше, в среднем, не берем частный случай, в среднем, чем те, кто владеет только одним языком. А те, кто тремя языками, плюс еще английский, может, какой-то другой язык, китайский очень для вас актуально, зарабатывают там совсем космические какие-то деньги. Вот это будет не каким-то лукавством, знаете, попыткой манипуляции или еще что-то. Это будет честным, серьезным и практическим разговором, после которого у молодого человека не останется осадок, что его как-то использовали, а наоборот, у него будет благодарность за то, что посодействовали хорошим советам его жизни. Но вот такие штуки, как сбор информации вот о заработной плате, объективных данных о реальном положении языка в регионах, численность учителей, обеспеченность учебниками, число средств массовой информации, их периодичность, качество, вот все эти объективные данные на дороге не валяются. Их нужно собирать. И мы из Москвы с помощью наездов на 1-2 дня тоже их не соберем. Нужно, чтобы постоянно эксперт или группа экспертов работали здесь у вас в Бишкеке. В сотрудничестве, или правильно сказать, в содружестве с коллегами вот в Кыргызско-Российском Славянском университете или другими из других университетов города и вашей страны. Но эта работа настолько трудная, системная и глубокая, что, в общем, потребовался такой новый формат, как кафедра. Постоянное присутствие, постоянная работа наших сотрудников здесь у вас на месте.
То есть кафедра будет выполнять исключительно исследовательскую функцию или все-таки будут проводиться какие-то и практические действия, повышение квалификации преподавателей? Может быть, на кафедру можно будет поступать студентам для того, чтобы выучиться на тех же преподавателей русского языка и литературы? Как это вообще будет работать?
Да, образовательные проекты будут, но они будут носить такой характер больше дополнительных образовательных программ. То есть мы не вторгаемся в основной образовательный процесс университета. Он идет, как идет, он идет довольно успешно. И, в общем, здесь нечего нам исправлять. Я уже сказал, с русским языком в КРСУ все в полном порядке. А что мы будем делать? Мы будем делать совместно с КРСУ программы повышения квалификации учителей. Преподавателей вузов в какой-то степени, но в большей степени, конечно же, учителей. Сегодня именно это нужно. Те учителя, которые занимаются подвижническим трудом и преподают русский язык в селах, в условиях слабого интернета, в условиях плохой обеспеченности учебниками, вот эти люди нуждаются в поддержке. В том, чтобы мы им дали уже в готовом обработанном виде информацию о новых достижениях науки, о более эффективных методах преподавания. Потому что они же видят, что дети меняются. Дети меняются, а учебник не меняется. Он только становится все более жирным, грязным, засаленным, понимаете? И они понимают, насколько велик разрыв между фактическим ребенком, который сегодня сидит за первой партой, и учебником с планами уроков, вот, которые есть фактически на столе. Учитель это понимает. Учитель, ну, как правило, умный человек. Но что он может сделать? Он, понимаете, у него нет ни времени, ни возможности заниматься собственной исследовательской работой. Знаете, читать научную литературу в каких-то больших объемах, разрабатывать свою методику, новые упражнения делают, как некоторые, например, московские учителя делают. Они свои авторские методики разрабатывают, свои учебники пишут. Но это в Москве можно делать, понимаете, при нашем доступе к научной литературе, к информации, ну, со всеми, понятно, вытекающими последствиями, особенностями. Возможно, в киргизском селе это невозможно, так не получится, и это правда так не получится. Мы такому сельскому учителю должны дать готовые современные материалы, которые бы отвечали особенностям, потребностям этих ребят. А сегодня очень популярны такие технологии игровые, использование электронных коммуникационных средств, на уроках по русскому языку. Я, например, сам разрабатывал такие упражнения, которые ребята выполняли в мессенджерах WhatsApp или мессенджера Facebook. Я, например, предлагал на занятиях проанализировать посты друг друга, выявить ошибки, обсудить их. Или, например, проанализировать ветку сообщений в каком-то чате в WhatsApp и выявить нарушение этикета и исправить данное нарушение этикета. Ведь не забывайте, русский язык не только же шипишь из буквы «и», даже не только, вообще не столько, вообще не самое главное в русском языке. Язык для того, чтобы мы с вами договаривались, достигали общих целей, решали свои общие задачи. Для этого язык. А если мы с вами не умеем правильно общаться, правильно здороваться, правильно прощаться, правильно нейтрализовать негативные эмоции, все это в итоге ведет к тому, что язык оказывается бесполезным. Вот чтобы сделать уроки русского языка более живыми, более полезными и эффективными, надо специально трудиться над этим. Вот наши преподаватели будут трудиться, готовить такие курсы повышения квалификации и приглашать ваших учителей из регионов, из сел, либо сюда, в Бишкек, либо даже в Москву. Мы сегодня делаем с Россотрудничеством, разрабатываем такую программу, как стажировки долгосрочные учителей, преподавателей русского языка в Москве с выездом в страну. Это очень важно. Жаль, что вот за последние годы эта практика выезда в страну как-то стала менее интенсивной, но это на самом деле неправильно. В страну выезжать надо. Все равно в Кыргызстане не та языковая среда, что в России. Вот учителя, соответственно, я сказал. Разумеется, это будут курсы, ну, как курсы, возможно, отдельные мероприятия, возможно, полноценные курсы для студентов. Это очень важная наша аудитория, студенты, не только, причем филологи, даже не только, не столько филологи. Нас интересуют все ребята, которые получают образование на русском языке. В конце концов, каждый специалист, получивший образование на русском языке, это посол русского языка. Это учитель русского языка. Но только без вот этих терминов «подлежащее», «сказуемое», понимаете? Если врач говорит на хорошем русском языке со своим пациентом, ну чем он не учитель русского языка? Может, даже гораздо более эффективный учитель русского языка, чем, в общем, сам по себе учитель. Иногда знания, которые приходят без, вот, не в условиях урока, а в жизни, закрепляются гораздо лучше. Ну, в общем, мы будем работать со студентами всех специальностей, всех факультетов. Конечно, не в формате там, какого-то классического урока, контрольных работ, знаете, там, тестов каких-то. Нет, боже упаси. Это будут проблемные какие-то занятия, дискуссионные клубы, онлайн, разумеется, курсы. Очень много будет онлайн, потому что, к счастью, в стране, в общем, интернет есть в большинстве крупных вузов, только там в селе, понятно, проблема. Это, на самом деле, в Москве такая, вернее, не в Москве, в России такая же ситуация. Тоже у нас села, в общем, не так сильно компьютеризированы и подключены к интернету, как города. Это общая проблема наших всех стран. Ну, в общем, будем работать со студентами. И, ну, и третья важная составляющая – это научные аналитические мероприятия. Вот разные мониторинги, научные конгрессы. Все это будет проходить у нас в рамках кафедры.
Я хотела вас вот еще о чем спросить. У нас были не так давно тоже представители различных институтов московских, встречались с директорами школ кыргызстанских, и тоже тема была продвижение русского языка и преподавание русского языка в школах. Были там директора из сельских школ, и когда специалисты пришли к нам, и мы спросили, в чем вы видите главное отличие, например, школ российских от школ кыргызстанских, они сказали, что самое главное отличие, которое бросается в глаза, это техническое оснащение. Ну, и это понятно, да, то есть там где-нибудь в регионах мы, да и в столице, честно говоря, редко можем говорить о, к примеру, там, я не знаю, интерактивных досках, о проекторах, на которых можно транслировать какие-то фильмы или там
иногда
презентации.
Об учебниках, к сожалению,
трудно
говорить.
Ну, и об учебниках уже даже, да. Я хотела вас вот о чем спросить. Насколько это реально сделать современный урок русского языка интересным, не апеллируя к вот этим современным технологиям, с которыми в нашей стране, к сожалению, есть большие проблемы?
Давайте так. Можно ли сделать такой урок, имея в руках только мел, ну и все, и карандаш? Конечно, можно.
Вот, да.
Конечно, можно. Разумеется, такие уроки были, есть и будут. И, в общем, учитель, талантливый учитель справится всегда. Тем более, что, понимаете, нам, в отличие от учителя химии, физики, в общем, ничего больше не нужно. Нам не нужны колбы, там, что, взрывать не надо, подключать не надо, да? Речевое общение, вот оно, здесь и сейчас, и мы можем с ребятами учиться языку вот в непосредственном таком речевом контакте. Это нормально. Но стоит ли это воспринимать как сигнал к отсутствию прогресса в плане технологизации школ? Ну, конечно, нет. Надо стремиться насыщать школу оборудованием. Конечно, нужны эти и доски, нужны и компьютеры, подключенные к интернету. Почему это важно? Это не дань моде. Это не дань моде. Это, в общем, повышение эффективности, собственно, самого обучения. Это раз, 100%, потому что учитель, который может продемонстрировать живую русскую речь на экране или показать Москву на экране ребятам, или поиграть с ними в какую-то онлайн-игру, разгрузив тем самым эмоционально класс после сложного какого-то задания, или включить какую-то песню обучающую, фильм показать игровой с обучающей составляющей. Вот если учитель все это может использовать, но только плюс. Если же ничего этого нет, ну, хороший учитель и так справится. Но те проблемы, о которых вы говорите, они абсолютно свойственны российским регионам тоже. Все хорошо только в городах-миллионниках у нас в России, а в селах, в общем, те же самые проблемы, о которых вы говорите. И, ну, конечно, русский язык у нас не является там иностранным или неродным, или еще каким-то, у нас он родной для большей части граждан. Есть, разумеется, регионы многоязычные, это вообще отдельная тема. Вот. Но в целом все-таки он является родным. И за школой русскоязыковая среда. У вас нет такого. У вас за школой нет языковой среды. Поэтому в вашем случае вот все эти новые технологии, выход в интернет в частности, является гораздо более важной составляющей, чем у нас в России. Потому что у вас нет за пределами школы языковой среды.
А в интернете она есть.
А в интернете она есть. Ну, конечно, какая это отдельный разговор.
Большой вопрос, но тем не менее.
Но тем не менее, она есть. Она есть. И если учитель не может добрать отсутствие языковой среды с помощью интернета, вот в вашем случае это хуже даже, чем если мы сравним с школой в России.
Совсем недавно в Бишкеке прошли Дни русского языка и культуры, которые были организованы, опять же, Кыргызско-российским славянским университетом. Также в гости приезжали ваши коллеги из Российского государственного гуманитарного университета. У нас тоже были такие развернутые диалоги и дискуссии о положении русского языка в мире, о том, как он меняется, его особенностях. К нам в гости приходил заведующий кафедрой истории и теории литературы КРСУ Бахтияр Турарович Кайчуев, наш хороший друг, уважаемый и известный здесь филолог и русист, да и писатель тоже. В общем, сказал неприятную вещь о том, что в школах Кыргызстана возникла катастрофическая проблема, в принципе, нехватки учителей русского языка и литературы. Это очень приятно о том, что вы сейчас сказали, о том, что временные проекты не всегда оказываются достаточно действенными, и необходимо постоянное присутствие, потому что ровно об этом же ваш коллега из Кыргызстана, в частности, говорил о том, что приезжают, например, какие-то волонтеры. Это прекрасно, они едут, работают буквально несколько дней, но потом уезжают. Но остаются здесь наши учителя русского языка и литературы, которых не хватает. Скажите, пожалуйста, можно ли компенсировать количество учителей какой-то, не знаю, очень универсальной учебной программой, новыми технологиями или чем-то еще, либо все-таки государству необходимо задуматься над тем, что технологии и методы обучения – это хорошо, но людей все-таки не хватает?
Людей не хватает. Вот просто так отвечу, сразу с этого начну. Людей не хватает, и так просто эту проблему не решить какими-то компьютерами. Ну, в целом, конечно, романтическая, прекрасная идея, да? Она глобального такого философского характера. Когда нас заменят роботы? Это спрашивают хирурги, которые сегодня уже видят, как оперируют робот. Аппендицит, по-моему, я видел такую операцию, как робот прооперировал вот аппендицит. Все, разрезал, вытащил, зашил. Человек живой, да? Вот, и, наверное, учителя тоже смотрят на все это и думают, когда же нас заменит тоже робот. Но вот если с профессиями, такими практическими профессиями, что ли, ручными, все выглядит ясно, абсолютно точно, мы еще с вами увидим, как большая часть наших таксистов будет искать работу, потому что такси будут беспилотными, будут кататься роботы, а мы будем с вами только на заднем сидении читать книжку и ждать, пока доедет наша машина. Будут летать самолеты, управляемые тоже роботами, и будет развиваться медицина роботизированная. Все будет роботизировано, много что. Но вот с учителем у меня вопрос. Дело в том, что учитель уже сильно изменился. Сегодня уже учителю не нужно просто транслировать информацию. Информацию без труда ученик найдет в телефоне с помощью вот этих вот средств, и Google, и там Яндекс, и прочее, без проблем. То есть поиск самой информации не проблема. Сегодня от учителя ученик этого уже не ждет. Когда, в какую дату, что случилось, как писать то слово или это слово, там, или какой герой в каком романе. Это не надо. Все это есть в телефоне у ученика. От учителя ждут другого. Воспитание критического мышления, воспитание информационной гигиены. А мы вот сегодня в эпоху ковида должны помнить, что гигиена бывает не только противовирусная, да, руки нужно мыть там и...
Голову тоже необходимо чистить иногда,
да,
конечно.
Да, и голову сначала ее необходимо не засорять, потому что чисто не там, где убираются, а там, где не мусорят, понимаете? Учитель вот на этом входе информационном сегодня должен работать. Будущее даже не столько за учителями-предметниками, сколько за учителями-коммуникаторами, которые учат информацию правильно находить, фильтровать, распознавать фейки. И, знаете, я с удивлением наблюдаю, как люди моего возраста, среднего возраста, радиослушатель не видит, наверное, слышит, что я человек не старшего возраста отнюдь. Вот люди моего возраста, 30-40 лет, ведутся на откровенные утки, пересылают мне какую-то новость, не знаю, совершенно безумного содержания какого-нибудь, о том, что в Москве на Красной площади там опустился инопланетянин на лобное место. Ну, и пересылают мне эту глупость, я открываю и вижу, что там какая-нибудь там тройное дабл и какая-нибудь kiska.ru. Я говорю, ты посмотрел вообще, что это за сайт? Название этого сайта, куда он, что это за ресурс? Ой, да, точно, да, это некое такое разводилово, да, молодежное такое слово.
В интернете написали, значит, правда.
Совершенно верно. Ну вот эти люди здравомыслящие, взрослые сегодня не умеют отличать нормальную информацию от фейка. А в общем, эта способность формируется достаточно просто и быстро. За счет вот следования простым правилам. Дважды проверять информацию, проверять источник, анализировать стилистику, в которой написана вся эта статья. В общем, есть некоторые такие, как сегодня модно говорить, лайфхаки, полезные советы, помогающие не засорять свою голову всякой этой ерундой и не наращивать тем самым напряженность и в своем сознании, и в обществе в целом. Вот учитель сегодня, конечно, это должен прежде всего нести. Он должен обучать системному мышлению и способности правильным образом хранить полученные знания и полученную информацию. Ведь, вы знаете, вот представьте себе, что вот в XIX веке было написано книг всяких разных в несколько десятков раз меньше, чем сейчас. А ребенок остался тем же. Ведь биологически, эволюционно, никакой разницы между нами и людьми XIX века, биологически, вообще никакой нет. Ни с точки зрения устройства нервной системы, никак. 100 лет для биологической эволюции, это вообще это просто, это супер-супер короткое мгновение. Ничего здесь не поменялось. А как вырос объем информации? Понимаете, вот сегодня, когда мы говорим о преподавании современной литературы в школе, огромная проблема, потому что за словосочетанием «современная литература» стоит глыба, превосходящая русскую классическую литературу в несколько десятков раз. Если сейчас мы уберем в сторону предпочтения, то нравится, то не нравится, Водолазке нравится, там Пелевин не нравится, неважно. Это все современная русская литература. Если мы вот все это осознаем, мы должны пожалеть современного школьника и современного учителя, потому что ворочить таким объемом информации в тех же самых объемах учебного времени, в каких работали наши бабушки и дедушки, ну, это огромный подвиг. И решить эту проблему можно только с помощью другого, с помощью другой структурации знаний, другого способа обращения с этими знаниями. Запомнить все невозможно, рассказать все невозможно. Нужно учить чему-то другому.
Как должны складываться отношения преподавателя и студента, если, например, учитель русского языка, преподающий русский язык, знает, что, вот, например, родной язык студента, скажем, кыргызский, или же любой другой? Необходимо ли понимать особенности языка, на котором говорит студент, для того, чтобы легче объяснить ему правила и, собственно, структуру языка, чтобы он его легче понял? Почему я это спрашиваю? Потому что часто в интернете есть сейчас популярное количество роликов, как иностранцы говорят на русском языке и говорят, почему русский язык является для них сложным. Объясняют, что практически невозможно понять то, что для нас естественно. То же самое и, можно сказать, о кыргызском языке. Это непростой язык. Как два примера, просто скажу, там нет родов. Есть одушевленные и неодушевленные предметы. Женского, мужского такого понимания нет. Плюс ко всему, очень сложно понять глаголы, которые также объясняются таким глаголом, не соответствующим, собственно, действию, которое определяет просто время и так далее, так далее.
И порядок слов.
Порядок слов, конечно же. Здесь легче. Все ударение на последние слоги и также расположение слов в предложениях. Опять же, вернусь к своему вопросу. Необходимо ли знать специфику языка, на котором говорит твой студент?
Это было бы хорошо, но можно и без знания этого языка. У нас, в общем, довольно уже давно, с советских времен, работают хорошие методики по преподаванию русского языка в условиях, когда обучающиеся им не владеют, а учитель не владеет их языком. Это, в общем, есть такие у нас методики довольно быстро. Переходный период, есть короткий, довольно быстро в классе, в учебной аудитории формируется вынужденная языковая среда, и вот за счет такого вынужденного характера она образуется эффективнее, быстрее, и учебный процесс идет вперед. Лучше, чем в ситуации, когда можно с учителем нет-нет, да и поговорить на своем родном языке. Но другое дело, что знание языка и даже, правильнее сказать, культуры обучающихся позволяет нам не просто объяснить непонятные правила, это, в общем, можно как-то сделать, позволяет нам в целом выстроить обучение сообразно некоторым особенностям, культурным особенностям вот, обучающихся. Это сегодня особенно важно именно на языковых уроках, как, впрочем, и на всех гуманитарных уроках, потому что гуманитарные уроки, они строятся вокруг текстов. Так ведь? И уроки русского языка — это тексты, уроки литературы — это тексты, уроки истории — это тексты, обществознание — это тексты, это тексты. Тексты же всегда о чем-то. И вот этот выбор того, о чем эти тексты, он очень ответственен и в плане автора учебника, и в плане учителя. Есть масса тем, которые сегодня признаются острыми, проблемными, и на которые мы смотрим по-разному. Начиная от проблем политических свобод, равенства, гендерного равенства, и заканчивая представлениями о том, как была устроена история 20 века, кто кого победил, в какой войне и так далее. Вот сегодня надо... Каждый учитель должен обладать таким, знаете, не предметным, а общекультурным кругозором, чтобы понимать, в чем особенность той среды национально-культурной, в которой он погружен, в которую он погружен как преподаватель. Что здесь не вызывает раздражения? Ведь нет ничего хуже, чем вместо того, чтобы обучать предмету, вызвать агрессию по совершенно постороннему поводу. Нет ничего хуже. Это самая большая педагогическая неудача. Если учитель понимает эти подводные камни, видит их и обходит, ну, он хороший лоцман, значит, хороший капитан. Корабль поплывет.
Я напомню, что в Кыргызско-Российском Славянском университете открывается кафедра Института Пушкина.
Поговорить хотелось бы немного и о самом русском языке, как таковом, и в России, может быть, и у нас. Вот, честно говоря, в последнее время грамматика русского языка, она подвергается изменениям. Да? И те правила, которые мы там знали в свое время, как, я не знаю, атрибут человека образованного, кофе он мой, к примеру, мы все должны были об этом знать абсолютно точно. Теперь кофе может быть и оно мое, творог тоже не принципиально, как употреблять. Они трансформируются, и, честно говоря, даже с высоких трибун и даже из уст каких-то селебритис, людей известных, мы часто слышим речь с такими небольшими, в принципе, не принципиальными, но все же с ошибками, да, вот, к примеру, числительные и склонение числительных, это вообще
это беда.
Страшная беда. Меня
для
радиоведущих
это, которые новости тоже транслируют и адаптируют, это сложно.
Меня, честно говоря, немножечко коробит каждый раз, когда говорят 200 или еще что-то подобное, но...
Или фраза с 512 ошибками, да.
Да, вот. В общем-то, да, есть такие погрешности. Как вы считаете, должна ли грамматика русского языка, которая считается одной из самых сложных в мире, да, мы говорим, что русский язык второй по сложности после китайского, так принято считать, по крайней мере, должна ли она подстраиваться под современные реальности и как-то упрощаться, что ли, в угоду вот современным, я не знаю, правилам жизни, да, современному темпу жизни, или все же это что-то такое непреложное, чему должны обучать и чему нужно следовать абсолютно правильно.
Баальбекская плита такая, неколебимая.
Вы знаете, тут нужно вот что признать. Язык меняется, и, в общем, хотим мы это или не хотим, это происходит. То, что мы называем ошибками, это очень часто изменение языка. Ну вот вы знаете, если вы сейчас представили бы, что говорили бы с человеком из 19 века, вы бы услышали, что я говорю «портфеля», а не «портфель», «постеля», а не «постель». Как бы вы это расценили в моей речи? Вы бы сказали «ошибка», потому что, ну, надо говорить «портфель», «постель», понимаете? Откуда такие «портфели», «постели»? А это просто язык изменился. Вот так, так говорили, теперь говорят иначе. Понимаете, сейчас совершенно странно звучат такие слова, как, не знаю, там, догмат, апостроф, мизерный, фольга, форзац. Очень непривычно, так больше не говорят. А еще 100 лет назад только так можно было говорить, только так говорили. Или нельзя было сказать «куришь», можно было сказать только «куришь». Нельзя было сказать «варишь», только «варишь». А сегодня мы, видите, и «куришь», и «варишь» говорим. Но вот почему-то «созвонишь». Получилась у нас здесь накладка. Этот глагол в общем таком массовом сознании оказался таким изгоем, и ему отказано в изменении. Вот «варишь» можно говорить, «куришь» можно говорить, а вот «звонишь» нет. Все-таки людям не нравится. Есть ли здесь какая-то объективная проблема? Нет, объективной проблемы нет. И, в общем-то, глагол, вариант произношения «звонишь» и «варишь» с точки зрения лингвиста абсолютно равноправные. Ударение могло переместиться на корень. Но вот почему-то носитель русского языка именно здесь демонстрирует принципиальность. Вот «рулишь», говорят, никого не смущает, что, в общем, «рулишь» нужно говорить. Говорят «рулишь». Ну, «рулишь» можно нормально. Но почему-то именно вот, вот «звонишь», именно эта форма стала камнем преткновения. А на самом деле это просто неравномерное изменение языковой системы. Наш язык меняется.
Что же, глаголы «одеть», «надеть» в интернете — это совершенно тоже хит просто по исправлению друг друга. Эти суффиксы «ся» и «тся», когда их путают, это же тоже какой-то просто ад, когда ты читаешь столкновение двух противоборствующих лагерей.
Ну да, ну жаль, конечно, что иногда эти споры просто, знаете, заканчиваются переходом на личности и вообще просто прямой агрессией. Это, конечно, не дело. Разумеется, нужно, в общем, стараться говорить правильно и родить топить за культуру родного языка, но переходить на личности и прямые конфликты не нужно. Все-таки язык для того, чтобы мы договаривались, а не для того, чтобы он становился основой для раздоров. А относительно того, что некоторые формы меняются, ну вот это так. Надеть, одеть, надеть, ну вот сейчас мы боремся за то, чтобы мы различали эти формы. Но, возможно, через 100-150 лет эта разница для наших потомков будет не такой значимой. Вот как сегодня, мы практически уже перестали следовать правилу сочетаемости следующему. С людьми, со считаемым чем-то, нужно говорить число, а со всем, что не считается, несчислимое, нужно говорить количество. Еще раньше нельзя было сказать количество людей. Можно было говорить только число людей или численность людей. А сегодня мы без проблем, вы все посмотрите, и количество людей мы говорим, и количество машин мы говорим. То есть мы используем ту коллокацию, ту сочетаемость, которая раньше казалась ошибочной. Это произошло незаметно. Язык вот меняется, понимаете? К этому нужно относиться здраво. Но что нужно все-таки делать? То есть это я ответил, чего не нужно делать. Не нужно думать, что язык наш не меняется, и не нужно каждое такое изменение в языке воспринимать как катастрофу. Все страшно, все ужасно. Русский язык куда-то катится. Никуда он не катится, все с ним в порядке. А вот, но что нужно делать? Нужно здраво и объективно, адекватно относиться к общей культуре речи и понимать, что вот есть изменения в языке. Это понятно, это объективно. Но есть правила, культуры речи, которые действуют в ситуации официального общения, в ситуации, например, образовательного процесса. Нужно понимать, что эти правила есть. И перед тем, как самовольно взять и перестать говорить так, как рекомендовано в справочнике, нужно убедиться, что, в общем, эта норма стала приемлемой или хотя бы зафиксировано в словаре в качестве допустимой. Если вы заметили, очень часто словари меняются, ну, не очень часто, на самом деле, редко они меняются, но должны чаще меняться, должны успевать за изменением в языке. Но все-таки меняются, вы увидели, что добавляются ударения сначала как там, добавочное такое, допустимое, а потом уже как равноправное, а потом уже первое как устаревшее упоминается и вовсе исчезает, да, так происходят нормы изменения. Вот вы видите, что норма меняется. И перед тем, как в ситуации официального общения перейти, так сказать, на молодежную, молодую норму, нужно убедиться, что это зафиксировано в словарях. И этому же точно нужно учить детей в школе. Нет ничего хуже, чем говорить им неправду, понимаете? А то, что язык не меняется, это неправда. Это ложь, он меняется. И детям не нужно прятать эту правду от детей. Вы знаете, я очень часто встречаюсь, сталкиваюсь с учителями, которые, ну, знаете, боятся темы изменения языка в классе. Они очень боятся обсуждать это с детьми, потому что опасаются того, что дети сразу это поднимут на знамя и на перемене будут бегать и говорить, да, теперь можно говорить и так, и эдак, можно говорить звонишь, можно говорить как-то еще. И, в общем, они опасаются этой темы, как, знаете, так же, как опасаются темы, не знаю, сексуального воспитания в школах тоже, не знают, как к этой теме подойти. Вроде бы, с одной стороны, и нужно это преподавать по понятным причинам, с другой стороны, не знаем как. Вот так и с темой изменений в русском языке. Как эту тему объяснить и обсудить так, чтобы это не воспринималось как вседозволенность, как право говорить так, как я хочу, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы дети понимали, что язык меняется, и что к этим изменениям нужно относиться ответственно. Нужно понимать, что за каждым таким изменением стоит позиция носителя языка, позиция вот нас всех, и на нас, на всех лежит ответственность за будущее русского языка. Как мы будем говорить, таким и будет русский язык. Нужно развеять миф учеников о том, что есть какой-то дядя в виде автора словаря или учебника, который всегда будет следить за русским языком и всегда нам скажет, как же правильно. Вот нет такого дяди. Это дядя он сам, этот ученик, через 10-15-20 лет, он, родитель, у себя дома будет говорить с своими детьми. И вот именно того, как он будет с ними говорить, таким и будет русский язык завтра. Вот к этому ответственному отношению к своему родному языку и нужно приучать. Но это сложно. Это требует от учителя творческого подхода. Это требует смелости, а главное, эрудированности, чтобы он мог жонглировать вот этими примерами, сравнивать русский язык нескольких эпох, показывать, как он изменился. Ведь в нашем языке за многие годы произошли такие изменения, которые сегодня даже не укладываются в сознании. Было не только единственное число, множественное, было двойственное число. Было 4 прошедших времени. Вот сегодня всего этого нет в нашем языке. Означает ли это, что язык русский испортился? Конечно же, не означает. Он просто изменился. А то есть целые времена глагола ушли, целая грамматика изменилась. А мы сегодня спорим иногда о каком-то ударении в каком-то слове. Это норма изменения языка. Но к этой норме, к меняющейся норме, нужно людей готовить и учить относиться к этому ответственно и адекватно.
Вы говорили, что нет такого дяди, который говорит вот так по-русски неправильно, а так правильно. Но мне кажется, что эти дяди все-таки есть. Они обычно висят портретами в классах русского языка и литературы. Конечно же, это Александр Сергеевич, Гоголь, далее и Достоевский тоже обычно на тебя сурово взирает с высоты, на которой он висит. И, собственно, учителя дают тебе тексты именно такие, скажем, проверенные не то что временем, но уже в некотором роде, мне кажется, иногда бывает так, что язык того же Пушкина или некоторые существительные термины не понимает современный ребенок. И в этом случае вот такой вопрос. А на кого сейчас-то ориентироваться из писателей, которые, правда, могут транслировать современный, правильный русский язык таким, какой он является вот сейчас в 21 веке?
Вот правильная постановка проблемы. На самом деле, при всем уважении к классике, все-таки классика написана на другом русском языке, на существенно отличающемся. Если сегодняшний школьник вдруг заговорит языком 19 века, ой, Марья Ивановна, да полноте, голубушка какая-нибудь, понимаете? Но это же будет просто нонсенс, это будет смешно. Я думаю, что Марья Ивановна вообще обидится, она подумает, что ее, как сейчас говорят, троллят, и будет права, конечно, естественно, таким способом можно только троллить современного учителя, говоря с ним языком Пушкина, Гоголя, в общем, классиков. Это понятно. Язык изменился. Очень... На самом деле, плохая практика, когда на уроках русского языка используют исключительно примеры из русской классической литературы. Это неправильно. Как неправильно и не использовать эти материалы на уроках русского языка. Их нужно использовать, потому что, во-первых, все-таки язык наш изменился не в такой степени, чтобы уж совсем ничего не понимать. Все-таки большая часть пушкинского текста понятна школьнику. Ну, вот есть определенный набор слов, который ему непонятен, или грамматических конструкций, которые кажутся ему не совсем обычными, но это можно объяснить. Тем не менее, но все-таки зазор этот есть. Современная литература, что с ней делать? Ее, ну вот знаете, нравится она, не нравится современная литература, но ее необходимо вводить в уроки русского языка и в уроки литературы, и в уроки истории, и обществознания, и так далее, потому что это нерв нашей эпохи. Но проблема любой современной литературы, даже во времена Пушкина, является то, что она современная. А это означает, что мы все испытываем к ней какое-то отношение. У нас нет пиетета к литературе, которая создается здесь и сейчас. Нам кажется, что все это плохо. Не так, как тогда у дедов, понимаете? Я вас уверяю, что точно так же воспринимали Пушкина и также его сравнивали в негативном ключе с Ломоносовым, Державиным, Херасковым или хотя бы даже ближайшим учителем Карамзиным, ну, условно учителем, конечно, Жуковским, предшественникам непосредственным. Они воспринимались как гораздо больше литераторы, чем этот охальник Пушкин, который заставил своих персонажей говорить на разговорном русском языке и, по сути, приучил к тому, что разговорная русская речь может быть напечатана и отражена на страницах литературы. Его предшественники так не рисковали. Их персонажи говорили на рафинированном русском языке, на таком печатном русском языке. А большая часть литературных произведений вообще были не иностранными, не русскими. Публика вообще по-русски плохо читала. Как мы знаем, Пушкин приучил русскую публику именно читать по-русски. А Пушкин был невероятным революционером языка своего времени, понимаете, гораздо, может быть, худшим, чем этот наш, вот этот, как он, блогер, рэпер, Моргенштерн, по-моему, фамилия его, вот все возмущаются. Ну, Пушкин был таким же Моргенштерном своей эпохи, понимаете, он ужасно возмущал публику 19 века, они просто бесновались, и Шишков, и все прочие товарищи, они просто бесновались, когда читали пушкинские тексты, и, между прочим, не только те, которые в школе изучаются у Пушкина, масса других текстов, гораздо более пикантных. И вот как воспринимала это консервативная публика XIX века, вы можете себе представить. А сегодня мы называем Пушкина нашим всем, нашим символом русского литературного языка. И заслуженно. И заслуженно. Он освободил русский литературный язык от некоторых искусственных оков XIX века. Он освободил его развитие. Он дал развитие разным стилевым регистрам. Хотя, понятно, сама дискуссия о стилевых регистрах в русском языке от Ломоносова, но Ломоносова не назовешь освободителем русской стилистики русского языка. Он скорее был строителем языка, в отличие от Пушкина, придумывал прямо слова. Без Ломоносова у нас бы в буквальном смысле не хватало слов в языке. У нас бы не было слова «водород», мы бы говорили «гидроген». Не было слова бы «кислород», мы бы говорили «оксиген». Не было бы термометра, градусника, мы бы говорили «термометр». Не было бы вещества, ну, много-много чего бы не было. Вы представляете, человек просто сидел и придумывал слова. Просто сидел и придумывал, потому что он понял, что на его родном языке науку делать невозможно. Он всячески внедрял науку, но понимал, что на своем родном языке он ничего не может сказать про это. Нет вообще слов для того, чтобы описать эту новую научную действительность. И брал и придумывал слова. И его, так скажем, коллеги по эпохе тоже этим занимались. И Карамзин имеет несколько авторских слов, и другие. Кстати сказать, позднее Даль попробовал этот эксперимент повторить, и в своем толковом словаре живого великорусского языка, недавно мы праздновали День словаря, это вот, этот праздник имеет отношение, прежде всего, к словарю Даля, он ввел примерно, ну, по разным оценкам, 245 слов своих собственных авторских. Например, вместо «гимнастика» — «ловкосилие», вместо «горизонта» — «небозем». Ну, такие слова. Их на самом деле не было в русском языке, он нигде их не слышал.
Фонтан, он пытался водометом, если я не ошибаюсь, назвать.
Ну да, он придумал эти слова, и такой, знаете, такой, легкое такое это мухлёж, да, и попытался выдать их за слова уже существующие, бывшие на момент включения в словарь. Но это не прошло. Эти слова, ну, были прочитанными людьми той эпохи, нашей эпохи, все поулыбались и как-то не стали их использовать. А ломоносовские слова прижились, а карамзинские слова прижились. Это удивительно. Это, понимаете, никто не знает, по каким законам живет наш язык. Мы, лингвисты, не знаем, по каким законам он живет. Почему варишь можно, а звонишь нельзя? Ну почему? Мы не знаем. Мы только знаем, что носители русского языка не хотят говорить «звонишь», но хотят говорить «варишь».
Мы это чувствуем.
А почему сегодня никто не придумывает новых русских слов для новых явлений? Потому что явления появляются. Ну вот возьмем ту же самую пандемию, да? Мы ведь все говорим «локдаун», это отнюдь не русское слово. Должны ли быть какие-то, ну, люди, которые вот будут сидеть и придумывать русские аналоги для понятий, которые пришли.
Ладно, ковид. А я подумал о том, как описать современную науку социальных сетей с помощью русского языка. Там ведь тоже фактически все слова пришлые. А когда мы пишем что-то в мессенджерах, опять же, тех же самых, я не возьму сейчас искать аналог русского слова. Конечно, можно было этим заняться, но и в них мы тоже пишем сокращенно, используем определенные термины, сокращение и все остальное. Можно ли, вот как Наталья сказала, все это как-то взять и обрусить, так чтобы все это стало совокупностью норм уже современного русского языка, но не чем-то таким, что к нам пришло, и мы это не до конца осмыслили.
Так и происходит. Помните, одно время это вошло в наш язык одно слово, которое сегодня мы используем повсеместно. Хайп, например. Ну, хайп, понятно, хайп — слово английское, все ясно, так оно там и звучит. Но у нас появилось и хайпануть, это уже наше слово. У нас появилось хайповый, это уже наше слово. Причем слово «хайповый» занимает свою нишу в нашей лексике. Вот у нас, допустим, есть... Если условно можно сказать, что хайп — это то же самое, что ажиотаж, да, то вот ажиотажный и хайповый — это слова, которые разошлись по коллокациям, по сочетаемостям. Например, нельзя сказать «я купил ажиотажный телефон». Вот вы засмеялись. Нельзя. Можно сказать «я купил хайповый телефон». Или я пошел на... или я увидел... Там, он хайповый актер. Можно так сказать. Ажиотажный актер. Так не скажешь.
Ты хайпуешь вот на этом событии. Ты
ажиотажишь? Ажиотажишь не скажешь, да? То есть русский язык вот так по-разному реагирует на такие вот, знаете, вторжения со стороны другого языка. Но есть и примеры того, что мы обозначаем новые явления с помощью наших русских средств. Ну вот санкции. Санкции, да? У нас появилось слово «санкционка», но она с иностранным корнем. А появилось еще «запрещенка». Это уже чисто русское слово. Это вот пример словообразования на потребу дня. Я думаю, что слово «запрещенка» останется и обрастет другими значениями.
Напоследок хотелось бы спросить еще об одном мероприятии, которое проводит как раз Институт Пушкина. Это конкурс. Конкурс называется «Завершенных проектов». Могут участники из Киргизии принимать участие, простите, в этом конкурсе. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
Этот конкурс, вы знаете, мы поняли, что русскоязычная среда гораздо шире, чем просто среда, интересующаяся русским языком. И мы подумали, что нужно объединить всех ребят, которые занимаются проектами гуманитарными на русском языке. Неважно, посвящены ли они, собственно, поддержке русского языка или в целом решает проблемы своего двора, своего района, какого-то своего кружка, посвященного, может быть, технике, инженерным наукам, чему угодно. Неважно. Важно, что этот интерес, эта социальная активность развивается с помощью русского языка, с использованием русского языка. Поэтому мы не стали это заострять, сужать, вернее, до тематики только вот, поддержки русского языка. Что мы получили в итоге? Мы получили в итоге невероятно пеструю картину молодежной активности сегодня и у вас в Кыргызстане, и в других странах. Мы постараемся всех этих звезд, которых выявили, поддерживать. Пусть они станут свободными, прекрасными гражданами нашего многоязычного мира в будущем.
Будем на это надеяться. Михаил Андреевич, честно скажу, отпускать вас очень не хочется. Очень интересно и приятно с вами беседовать. Однако время подошло к концу нашей программы. Я напомню, что о русском языке сегодня мы говорили с проректором Государственного института русского языка имени Пушкина. В гостях у нас был Михаил Исаевич и Михаил Андреевич. Большое спасибо, что пришли. С приездом вас и возвращайтесь к нам снова.
Спасибо. До свидания.